Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Планы российской оппозиции после акции 15 декабря.
Факт, что честно больше, чем ожидалось народу. Очень плохой, тяжелый день и с некоторой реальной угрозой для своей безопасности. Каждый из них по отдельности. Необходимо сделать то, что он сделал, по-моему, показывает, что никто никого не погасил.
Массовое убийство в начальной школе в Ньютауне и полемика о праве на оружие в США.
Главный патологоанатом штата Коннектикут доктор Уэйн Карвер сказал, что ничего более страшного он не видел за все 30 лет своей работы.
Суд в Новосибирске над художником Артемом Лоскутовым за распространение футболок в поддержку Пусси Райот.
Если картину какого-нибудь из классиков Возрождения, на котором изображена Мадонна с младенцем, она же изображена не по православному канону. Но если ее выставляют в музей, это не значит, что она оскорбляет религиозные чувства.
Саммит России ЕС в Брюсселе.
Но если Россия пытается помешать своим новым законодательством тому, чтобы все эти договоренности стали реальностью, тогда мы должны задуматься над ее истинными намерениями, а России придется мириться с тем, что о ней судят по этому законодательству.
Годовщина смерти первого президента Чехии Вацлава Гавела.
Для чешского общества Вацлав Гавел был примером честного политика, не боящегося бороться за правду.
Президентские выборы в Южной Корее.
На этих выборах программу левых, программу правых можно отличить, так сказать, если всерьез смотреть на важные вещи, но с помощью только что микроскопа.
80-летие композитора Родиона Щедрина.
Тут колокола маленькие, очень точные по нотам, их можно совершенно свободно записать на нотную бумагу. В России масса обертонов у колоколов.
Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 17-23 декабря, 51-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Откроем программу с разговора о прошедшем воскресенье в Москве заседании Координационного совета оппозиции, который обсуждал дальнейшую программу действий после состоявшихся накануне акций в Москве и других городах. В планах выдвижения единых кандидатов на региональных выборах была принята программа действий, призывающая к всеобъемлющей политической реформе, главными задачами которой должны стать обеспечение сменяемости власти и изменения в судебной системе. Обсуждалась субботняя акция на Лубянской площади в Москве, куда пришли несколько тысяч сторонников оппозиции, и перспективы проведения новых акций, вероятно, весной. О планах оппозиции мы беседовали с членом Координационного совета Михаилом Гельфандом. Я хотел предложить оттолкнуться от вчерашнего марша.
Давайте мы с терминологией аккуратно. Вчера не было никакого марша.
Хорошо, вчерашние акции в центре Москвы.
Вчера не было никакой акции. Вчера люди в индивидуальном качестве приходили и делали то, что считали нужным. В этом смысле вчера было там 7 тысяч или сколько там, 5 тысяч индивидуальных акций.
Вы считаете это успехом или неудачей?
Я не считаю, что вообще каждое событие надо трактовать с точки зрения успеха или неудачи. Лично для себя я это считаю успехом, потому что я видел очень много знакомых и приятных мне людей. Хорошо провел день.
Есть ли у вас ощущение, что власти удалось как-то погасить оппозиционное движение, оппозиционные протесты?
Нет, нету.
А почему?
Ну, не знаю, но нет у меня такого ощущения, потому что вот я смотрю и вижу, что ничего не погасло. Тот факт, что, честно, больше, чем ожидалось народу, очень плохой, тяжелый день и, так сказать, с некоторой реальной угрозой для своей безопасности, каждый из них по отдельности, чел необходимо сделать то, что он сделал, по-моему, показывает, что никто никого не погасил.
Какие дальнейшие планы относительно публичных акций? Я видел, у вас была полемика, когда проводить следующие акции. Была точка зрения, что нужно отложить их до весны, и они должны быть обязательно согласованы. Что вы думаете об этом?
Я не думаю, что сейчас надо планировать акции на много месяцев вперед. Это все-таки вещи более ситуативные. Обращу ваше внимание, что там обсуждались самые разнообразные формы, и совершенно не обязательно должны быть, скажем, массовые акции с хождением там по городу. Это может быть там много чего другое еще.
Давайте поговорим о той части полемики, когда речь шла о том, что не стоит говорить об общей нелегитимности властей, а выдвигать какие-то конкретные требования в качестве программы для работы оппозиции.
Я совершенно не понимаю, почему этот вопрос надо противопоставлять. Отдельно мы все видели, как проходили выборы, и все имеем по этому поводу точку зрения, я думаю, что большинство нас впадает. Отдельно есть какие-то конкретные вещи, которые можно делать прямо сейчас, не дожидаясь, пока ангел махнет крылом и власть как-то поменяется. На самом деле, вот мне это противопоставление, которое все время чему-то муссируется между там немедленными действиями и стратегическими действиями, оно, мне кажется, абсолютно искусственным.
Давайте поговорим о тактических действиях. Как вы видите дальнейшую работу оппозиции? Что является ее первоочередными задачами?
То, что я считаю наиболее важным, я про это, собственно, говорил еще во время дебатов, я считаю ключевым пунктом, на котором все держится, это проблема справедливого суда. Соответственно, то, что можно сделать, чтобы это добиться и приблизить, как в частных конкретных случаях конкретных судопроизводств, так и вообще, вот это, мне кажется, первоочередное. Это было перечислено в списке.
Политическая деятельность. Как вы видите политическую деятельность Координационного совета сейчас?
Ну, опять я, так сказать, в данном случае высказываю свою точку зрения. Я считаю, что критическая – это подготовка к осенним выборам, причем в пассивном качестве, то есть, ну, это не по... все равно в активном, но готовить наблюдателей, заниматься избирательными комиссиями и так далее. Ну, а кроме того, по-видимому, надо консолидировать оппозицию и в тех регионах, где есть шанс. Есть сильные кандидаты, которые могут быть общими кандидатами от всей оппозиции, надо их всячески поддерживать.
Как вы считаете, по опыту вашей работы в Координационном совете, насколько преодолимы разногласия? Все-таки Координационный совет собрал различные силы. Насколько удается согласовывать свои позиции, что необходимо, естественно, для того, чтобы консолидироваться перед выборами любыми?
Ну, это на самом деле немножко разные вещи, потому что противоречия, которые вы упоминаете, они носят немножко более стратегический характер, а в том, что нужен единый кандидат на выборах, в этом, по-моему, никто не сомневается. И хорошо, если произойдет такое чудо, и в каком-то регионе будут два сильных кандидата, и действительно серьезный спор о том, кого из них поддержать. Но это было бы хорошо.
Насколько вам лично удается преодолевать разногласия с людьми другого даже политического спектра?
Со мной в этом смысле легче, потому что у меня как раз собственных политических амбиций нету, и поэтому, не будучи никаким кандидатом никуда, я с легкостью могу поддержать, кого считаю нужным. И более, и вторая вещь, которая, опять-таки, мне кажется, должна быть честнее, что у меня нет ни вот этого исторического груза, никаких обязательств там перед кем-то, опять-таки, накопленных.
Считаете ли вы, что у вас достаточно влияния внутри Координационного совета, чтобы, скажем, принудить к миру тех, кто не согласен между собой?
Нет. И более того, я довольно часто бываю одной из тех сторон, которая не согласна. Сказать, иногда там мои предложения проходят, иногда не проходят. Вот это вот иллюзия, что они вот все там перегрызутся, а сейчас я приду такой весь белый и пушистый, всех помирю, она у меня, если и была, то очень недолго.
Но вы считаете, при этом Координационный совет вполне работоспособной структурой?
Ну, пока что вроде бы он себя не показал так уж совсем не работоспособной структурой. Да, считаю работоспособной. Это потенциально точно. Я не знаю, у меня опять-таки вот иллюзия, что все будет быстро и хорошо, у меня не было с самого начала. Было ясно, что довольно много времени уйдет на отработку механизма.
Это был член Координационного совета оппозиции Михаил Гельфанд. В США продолжаются расследования трагедии в городе Ньютаун в штате Коннектикут, где в пятницу было совершено нападение на начальную школу. Погибли 20 детей и 6 учителей. Нападавший, до того убивший собственную мать, застрелился. О ходе расследования мы беседуем с Владимиром Дубинским.
В субботу вечером были опубликованы имена погибших детей и взрослых, а также заключение медицинской экспертизы. Читаешь это, и просто мороз по коже идет. 12 маленьких девочек, 8 маленьких мальчиков, всем по 6-7 лет. Каждый из них получил многочисленные пулевые ранения от 3 до 11. Двое были застрелены в упор, остальные с расстояния. Главный патологоанатом штата Коннектикут доктор Уэйн Карвер сказал, что ничего более страшного он не видел за все 30 лет своей работы. Все погибшие взрослые – женщины, учительницы и воспитательницы школы Сент-Хук. Судя по смертельным ранениям, которые они получили, некоторые из них пытались с собой закрыть детей. 47-летняя директор школы и 56-летний психолог, видимо, пытались остановить убийцу. Так заявляет глава управления школ в городе Ньютауне. Свидетели и учители, и сами дети, спасшиеся от пуль убийцы, рассказывают о том, что они видели. Один ученик 4 класса рассказал, что первым об опасности детей предупредил уборщик, который бежал по коридору школы и просил детей спрятаться. Благодаря хладнокровным и мужественным действием учителей и других работников школы, видимо, удалось предотвратить еще более масштабную кровавую бойню. Учителя сумели спрятать детей в запертых классах, за книжными шкафами, под партами. Дети не понимали, что происходит, а взрослые просили их соблюдать тишину и пытались как-то отвлечь. Некоторым удалось открыть окна и выпустить детей наружу. Помощница школьного библиотекаря рассказала средствам массовой информации, что в момент атаки под ее присмотром находилось 18 детей. Услышав выстрел, она предупредила учителя в соседнем классе, а затем блокировала дверь своего класса изнутри. Детей она спрятала во встроенный шкаф, а им сказала, что идут пожарные учения. И так они просидели там полтора часа и открыли дверь только после того, как полицейский просунул под дверь свое удостоверение. Я думаю, что с каждым днем мы будем узнавать все больше подробностей по мере того, как продвигаются расследования. И ключевыми будут показания двух взрослых сотрудников школы, получивших ранения, но выживших. Они-то видели, как вел себя нападавший 20-летний Адам Ланза. Первой же его жертвой в пятницу стала его собственная мать Нэнси. Он застрелил ее в собственном ее доме и забрал оттуда оружие, которое потом использовал при нападении на школу.
Известно ли что-то о мотивах преступления? Чем руководствовался Адам Ланза, когда совершал это массовое убийство?
Нет, пока о мотивах этого немыслимого преступления неизвестно, хотя полицейские заявили, что им удалось обнаружить некоторые вещественные доказательства, которые могут пролить свет на то, чем руководствовался убийца. Почему именно на эту школу и на детей он решил напасть, неизвестно. Мы знаем, что в раннем детстве он сам учился в этой школе. Ранее официальные лица сообщили, что мать Ланзы работала воспитательницей в этой школе. Однако глава управления школ местного сказала, что ей неизвестно о какой-то связи между погибшей женщиной и школой. Ланза покончил с собой и не оставил никакой предсмертной записки. Известно, что он был странным, замкнутым и застенчивым молодым человеком, которому с трудом давалось общение с людьми. По некоторым предположениям, он страдал синдромом Аспергера, формой аутизма. Люди, страдающие этим заболеванием, отличаются слаборазвитыми социальными способностями.
Сегодня в Ньютауне проходит мемориальная служба, и в этот небольшой городок недалеко от Нью-Йорка приедет президент Обама. Что об этом известно?
Предполагается, что президент выступит во время мемориальной службы. В этом обряде примут участие люди разных вероисповеданий и религиозных конфессий. Президент намерен также отдельно встретиться с семьями погибших, лично выразить им свое соболезнование. Совершенно очевидно, что он глубоко потрясен случившимся. Наверное, во всем мире транслировали кадры из его эмоционального выступления в пятницу, где было видно, что он едва сдерживает слезы. Теперь президент, конечно, окажется под давлением групп и граждан, выступающих за более строгий контроль над продажей оружия. Сам он уже заявил, что готов выслушать любые разумные предложения в этой области.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Трагедия в Ньютауне с новой силой вернула в поле общественной дискуссии в Америке вопрос о праве на оружие. Многие выступили с требованием резко ужесточить законы в этой области. Вместе с тем, право на владение оружием является одним из важнейших элементов американской культуры и истории. Об этом мы поговорили с американским социологом Владимиром Шлепентохом.
Отношение американцев к оружию – это довольно сложное явление. Его нельзя описать с помощью одной переменной, одним фактором. Прежде всего, начнем с того, что право владеть оружием является одной из свобод, которые зафиксированы в американской конституции. Это право владеть оружием в американском сознании ассоциируется с правом защиты себя от возможного нападения. Американец не уверен, что полиция всегда может мгновенно прийти ему на помощь, если он окажется объектом нападения. Оружие обеспечивает ему ощущение своей безопасности. И этот фактор очень важный. И, собственно говоря, это обстоятельство широко используется очень влиятельной американской организацией, ассоциацией по владению оружием. Это первый факт. Второй фактор состоит в том, что, как мы знаем еще со времен Ильфа и Петрова, Америка – это страна одноэтажных зданий. Американцы живут в домах, которые находятся на известном расстоянии друг от друга, и поэтому у них ощущение известной изолированности всегда существовало. И оружие тоже психологически очень важный фактор. Третье обстоятельство, психологически очень важное. В Америке существует огромный культ свободы. Культ свободы проявляется в самых разных формах. Он предполагает, что американец имеет право делать то, что он хочет. С моей точки зрения, культ свободы в Америке в известной степени доведен в идеологическом плане до крайних форм. И, между прочим, республиканская партия, особенно партия чаепития, собственно, делала ставку на этот культ свободы в Америке. И насколько эти ужасные события повлияют на оппозицию американцев, сказать трудно. У противников ограничения оружия имеется определенная аргументация. Они считают, что законы по ограничению оружия будут против честных граждан и вовсе не изменят доступ к оружию преступников. Что преступники добудут оружие любым способом, а честные, законопослушные граждане окажутся без своей защиты.
У американцев иное, более близкое отношение к оружию.
Конечно, иное. И вообще обсуждается закон об ограничении оружия. Идет речь об главным образом ограничении автоматического оружия. Американец совсем другой. Американец выращен на идеях свободы.
Это был американский социолог Владимир Шлепентох. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Новосибирске суд в понедельник 17 декабря рассмотрит в отношении художника Артема Лоскутова, известного организации так называемых «монстраций», два административных дела об оскорблении чувств верующих за распространение футболок в поддержку панк-группы «Pussy Riot». С подробностями новосибирский журналист Ива Аврорина.
В 2012 году суд уже признал Лоскутова виновным в распространении плакатов «Свободу Pussy Riot», которые также расценили как оскорбляющее чувство верующих. Заявление на Лоскутова, инициировавшее проверку, было написано группой активистов общественной организации «Народный собор». Ранее они требовали запретить проведение в Новосибирске выставок Пикассо и галериста Марата Гельмана «Родина». Один из активистов «Народного собора» Юрий Задоя дал комментарии «Радио Свобода».
Лоскутов уже привлекался в июне за размещение карикатуры на икону Божьей Матери Знамения. Судом привлекался. Судом было установлено, что это изображение оскорбляет чувства верующих. Несмотря на это, он продолжил делать это же, только теперь уже это изображение стал размещать на майках. Если бы мы промолчали, сделали бы вид, что нас это не касается, то мы, вот я лично для себя говорю, да, то можно было бы считать, что мы стали соучастником этого кощунства, потому что равнодушие, молчание, когда оскорбляют народные святыни, это тоже вид предательства, это вид малодушия.
А если суд признает Лоскутова виновным, то вы будете удовлетворены таким решением?
Штрафы по 500 и 1000 рублей таких людей не остановят. Безусловно, нужно усиливать ответственность законодательное государство. И Путин это подчеркнул недавно, что нужно защищать духовно-нравственные ценности. Вот должна быть усилена ответственность, может быть, даже вплоть до уголовной.
Говорит Артем Лоскутов.
По публикациям в СМИ группа патриотически настроенной общественности, там, Народный собор, по-моему, опять, написали в прокуратуру заявление, значит, такого характера, что я распространяю футболки с изображением, которое судом признано ранее было оскорбительным для религиозных чувств. Всех православных и всех католиков, как высказался в своем письме представитель митрополии Новосибирской. Вот. Ну и, собственно, прокуратура начала проверку по этому факту, для чего в конце сентября, 26-го, по-моему, числа, была таким специальным отделом по борьбе с коррупцией совершена контрольная закупка.
А количество дел об оскорблении чувств верующих соответствовало количеству купленных футболок, я правильно понимаю?
Под видом обычных людей, желающих поддержать группу Pussy Riot, они приобрели две футболки, и вот, собственно, за каждую из этих приобретенных футболок возбудили по отдельному делу об оскорблении религиозных чувств.
А каким образом проводилась экспертиза?
Там были поставлены такие вопросы, оскорбляет это религиозное чувство или не оскорбляет. Не было же такого вопроса. Был вопрос, это изображение написано по православным канонам или нет. Естественно, написано не по православным канонам. Но это же не значит, что оно оскорбительно. Если у картину какого-нибудь из классиков Возрождения, на котором изображена Мадонна с младенцем, она же изображена не по православному канону. Но если ее выставляют в музей, это не значит, что она оскорбляет религиозное чувство.
Ива Аврорина, Новосибирск, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». 18 декабря исполнится год со дня смерти бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Чтобы напомнить об этом событии, в Брюсселе над входом в здание Европейского парламента зажгут световую скульптуру в виде сердца. Ее форма в точности повторяет сердечко, которое Гавел пририсовывал к своей подписи. Она впервые зажглась на фасаде одного из зданий в Пражском граде в честь окончания второго президентского срока Гавела и его ухода из политики. Вацлав Гавел был был одним из самых видных чехословацких диссидентов. В 1989 году он возглавил протестное движение и инициировал создание общественно-политической организации «Гражданский форум», что позволило оппозиции отстранить от власти коммунистическую партию и добиться проведения демократических выборов. Позже занимал пост президента Чехословакии, а после ее распада Чехии. О роли Вацлава Гавела корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнера беседовала с главным редактором чешского еженедельника «Респект» Эриком Табери.
После смерти бывшего президента Чехии в честь Вацлава Гавела назван пражский аэропорт, несколько школ и парков. Гавелу посвящают фестивали и театральные постановки. Такое отношение к политику сложно представить себе в любой стране на постсоветском пространстве. Чем, по вашему мнению, можно объяснить трепетное отношение чехов к бывшему президенту?
Я могу показаться пафосным, но мне кажется, что для чешского общества Вацлав Гавел был примером честного политика, не боящегося бороться за правду. Политическая жизнь Гавела началась до того, как он баллотировался на президентских выборах. Период зрелого социализма, когда ему грозило тюремное заключение, которое незамедлительно последовало, он не отступал от своей точки зрения, выступал за открытую демократию, начинал обсуждение важных для общества тем, особенно подчеркивая важность прав человека. Для чешского общества его выступления были настолько убедительными, что авторитет Гавела оставался неизменным даже после того, как он перестал быть президентом. Оказалось, что его идеи годны не только для обычной жизни, но и для политики. Быть порядочным, открытым и уважать мнение других людей.
Не кажется ли вам, что это представление, укорененное в чешском обществе, слишком идеалистично? Я вспоминаю документальный фильм «Гражданин Гавел», который снимался на протяжении тех лет, пока Гавел находился на посту президента Чехии. И после просмотра этого фильма возникает ощущение, что он не был сильным политиком, что лидеры, входивших в то время в парламент политических партий, навязывали ему свое мнение, и он не слишком этому сопротивлялся.
Правая выгода Вацлава Гавла была, что...
Мне как раз кажется, что робость и неуверенность давала Гавелу преимущество в политике. Он никогда не пытался быть сильным лидером, который стукнет кулаком по столу и настоит на том, чтобы последнее слово было за ним. Занимая высокий пост, Гавел находился в поиске путей дальнейшего развития. С другой стороны, чешское общество не приемлет авторитарных лидеров, таких, которые прислушиваются к одной точке зрения – собственной.
В одном из последних комментариев, посвященных Вацлаву Гавелу, вы пишете, что его заслуга была также в том, что он сумел понять неподготовленность чешского общества к переменам в конце 60-х, во время Пражской весны, и готовность к переменам во время событий Бархатной революции.
В конце 60-х в Чехословакии началась дискуссия о том, дает ли Пражская весна основы для новой интерпретации социализма, социализма с человеческим лицом, или это просто шаг навстречу демократии. Тогда на эту тему писатель Милан Кун спорил с Вацлавом Гавелом. В то время как Кундера имел идеалистические представления, Гавел обращал внимание на недостатки, считая, что чешское общество не готово принять демократию. К этой дискуссии мы возвращаемся до сих пор, обсуждая, стоит ли Чехии развиваться, принимая некоторые основы социализма, или же нам стоит идти по классическому демократическому пути западных стран.
Вацлав Гавел сохранял авторитет не только в Чехии, но и за границей, что удается далеко не каждому политику. Что способствовало его международной известности?
У него было огромное преимущество, и он сам признавал это, благодаря проявленной отваге и тюремному опыту. Не только среди политиков, но и в западном обществе ему из-за этого больше доверяли. Иногда, конечно, это отношение имело экстремальные проявления, его превращали в какого-то сказочного героя. Гавел пытался этому сопротивляться, но в то же время его исключительное положение позволяло привлечь к Чехии больше внимания, чем этого заслуживает маленькая страна, имеющая небольшой вес в мире. Многим политикам хотелось пообщаться с Вацлавом Гавелом не только как с президентом, но и как с философом, поэтому в 90-е годы в Прагу приезжали представители многих крупнейших стран мира. В определенной степени это происходило из-за того, что Гавел придавал огромное значение правам человека. После его ухода с поста президента интерес западных стран к Чехии значительно снизился. Кроме этого, Гавел никогда никогда не злоупотреблял своими полномочиями и своим положением, чтобы могли наблюдать в других странах бывшего соцлагеря. Он выступал не только за коренные политические и экономические реформы в Чехии, но и обращал внимание на проблемы в других странах, например, в Югославии.
С главным редактором чешского еженедельника «Респект» Эриком Табери беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Обратимся к азиатской проблематике. В воскресенье прошли выборы в Японии, и на них побеждает оппозиция, либеральная демократическая партия. Правящая демократическая партия терпит тяжелое поражение. Победа либерал-демократов, эта партия бессменно правила Японией после Второй мировой войны несколько десятилетий, была предсказуема, и избиратели недовольны мерами нынешнего правительства по выходу из кризиса. На следующей неделе, 19 декабря, в среду, выборы пройдут в Южной Корее. О них мой коллега Андрей Шары побеседовал с профессором Сеульского университета Куньмин Андреем Ланьковым.
Сейчас все опросы и общее настроение показывают, что с большой, но не стопроцентной вероятностью побеждают правые. То есть та самая группа, партия, та самая, скажем так, политическая сила, которые сейчас находятся у власти. То есть они остаются на второй срок. Будет, видимо, следующим президентом госпожа Пак Кын Хэ. На 100% этого сказать нельзя, но вроде бы все, так сказать, показывает, что у нее шансы чуть-чуть выше, чем у ее противника, кандидата левоцентристской коалиции Мун Чжэ Ина. Парадоксальным образом на этих выборах различие в реальных программах между двумя соперничающими партиями было очень небольшим. Это необычные, в общем, выборы, потому что, в принципе, Корея была, как до недавнего времени, очень поляризованной страной. Местные левые и правые не просто спорили и ссорились по любому мыслимому поводу, но и предлагали достаточно разные стратегии будущего, разные видения будущего, как сейчас модно говорить. Это сейчас этого нет. На этих выборах программу левых, программу правых можно отличить, так сказать, если всерьез смотреть на важные вещи, ну, с помощью только что микроскопа. Такая произошла определенная конвергенция. Правые полевели, причем сильно, а левые слегка поправели. То есть результат выборов реально очень мало изменит. Скорее всего, мы будем иметь не столько, кстати, продолжение политики нынешней правой администрации, определенные изменения будут. Но эти изменения предлагаются и левыми, и правыми одинаково. Будет резкое увеличение социальных выплат, то есть сейчас, когда в мире достаточно скептическое отношение к социальному государству, в Корее, наоборот, так сказать, активно строится такая восточно-азиатская Швеция. Резкое увеличение всех мыслимых выплат, там переход на полубесплатное образование, бесплатную медицину, резкое увеличение пенсий, причем по этому поводу согласны и левые, и правые. Во внешней политике будет более мягкая политика по отношению к северу, чем у нынешней администрации. Опять с этим согласны и левые, и правые, хотя левые, так сказать, совсем уж за мягкий подход, правые, так сказать, все чуть-чуть пожестче, но не сильно. Будет сохраняться союз США. Против этого союза в свое время достаточно активно выступали левые, но сейчас они не выступают, потому что все Китая понемножку боятся.
Скажите, пожалуйста, Андрей, а вопрос борьбы с коррупцией и злоупотреблений со стороны высокопоставленных чиновников как-то сейчас в центре внимания общественности и политического класса южнокорейского, учитывая процессы против бывших руководителей государства, которые довольно широко освещались раньше?
В Корее коррупционные скандалы – дело обычное. Не столько потому, что здесь коррупции так уж очень много, она есть, безусловно, на высоком уровне, она, конечно, есть, но я бы не сказал, что Корея очень коррумпированное государство. Просто это, так сказать, традиционный способ политической борьбы. Есть возможность, есть коррупция, а есть также и возможность ее выявить. Поэтому обе стороны максимально, так сказать, активно ищут компромат друг на друга, как правило, находят, и замять это дело, коли оно начало раскручиваться, обычно невозможно. В общем, скажу, правые скорее в целом более коррумпированы здесь, чем левые, хотя левых считать рыцарями в белых одеждах нельзя. Тем более, что сейчас, после вероятной победы правых на выборах, левые будут активно искать всяческий компромат и, скорее всего, что-нибудь найдут. Кроме того, я так полагаю, что будут активно копать по сложившейся невеселой традиции местной под нынешнего президента, который заканчивает свой срок, будут изо всех сил пытаться найти что-то на него. В том числе и с чистой мести, потому что он когда-то нашел материалы такие достаточно серьезные против левого президента. Тот оказался под следствием, совершил самоубийство. Если бы не завершил, там, сказать, дело бы, скорее всего, кончилось для него судебным процессом.
В целом, избирательная кампания грязная, чистая, в честной борьбе она проходит? Или есть какие-то вещи, которые вас огорчают, как человека, давно живущего в Корее?
Кампания, я бы сказал, чистая и скучная. Серьезной, реальной борьбы нет, потому что оба кандидата, в общем, понимают, что различия между ними ними не так уж и велики сейчас. Мне порой кажется, что это скорее имитация серьезных политических дебатов, плюс споры о каких-то символических вещах, которые не очень важны в реальной жизни, ну, так сказать, отношение к истории. Тем более, что очень важный момент, что оба кандидата, они же стали кандидатами не потому, что они какие-то индивидуальности яркие, а из-за своей связи с яркими покойными, яркими индивидуальностями. Кандидат правых Пак Кын Хэ, есть главная, так сказать, ее причина, по которой она стала кандидатом, это то, что она дочь южнокорейского диктатора Пак Чжун Хи, человека, который для одних кровавый тиран, палач рабочего движения, диктатор, враг интеллигенции, а для других величайший руководитель корейской истории, человек, превративший за 20 лет в самое бедное государство в Азии в одно из самых богатых государств Азии. От левых человек, баллотирующийся, Мун Чжэ Ин, кандидат левых, он баллотируется в основном потому, что он ближайший личный друг очень популярного у левых покойного президента Ну Мухёна. Эти светила светят отраженным светом.
С профессором Сеульского университета Куньминь Андреем Ланьковым беседовал Андрей Шарый.
Что значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
У нас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». И мы продолжаем говорить о международных событиях предстоящих 7 дней. 20 декабря в США в Международном комитете Палаты представителей Конгресса пройдут слушания, посвященные событиям, происшедшим 11 сентября этого года в ливийском городе Бенгази. Напомню, тогда в результате нападения на миссию США погибли посол Крис Стивенс и еще 3 американских дипломата. В слушаниях, которые пройдут в Международном комитете, должна была принимать участие государственный секретарь США Хиллари Клинтон, однако она заболела на минувшей неделе, и ее должны заменить высокопоставленные представители внешнеполитического ведомства США Уильям Бёрнс и Томас Найтс. Чего ждут от слушаний эксперты об этом? Корреспондент радио «Свобода» Евгений Аронов.
По мнению комментаторов, атмосфера на предстоящих слушаниях будет более конструктивной, чем та, в которой велась межпартийная полемика по инциденту в Бенгази во время последней президентской кампании. Тому, что страсти на сегодня несколько поутихли, способствовало, видимо, то обстоятельство, что постоянный представитель США при ООН Сьюзен Райс решила не претендовать на пост государственного секретаря после того, как в январе его оставит Хиллари Клинтон. Именно Райс, к вящему негодованию республиканцев, страстно и открыто отстаивала исходную позицию Белого дома, что атака на консульство была стихийным протестом против видео Пасквиля на пророка Магомета, а не тщательно спланированной вылазкой союзников Аль-Каиды, приуроченной к терактам 11 сентября 2001 года и имевшей целью отомстить американцам за смерть Усамы бен Ладена. Райс позже утверждала, что разведданные, на которые она опиралась в своих замечаниях, были в ключевых аспектах неточными и что никакие спонтанные демонстрации в Бенгази не происходили. В основу выступления Клинтон в Палате представителей лежит официальный отчет о мерах по предотвращению нападений на дипмиссии США за границей. Коллективом сотрудников Госдепартамента, который готовил документ, руководил ветеран американской дипломатии Томас Пикеринг, пользующийся репутацией высококлассного объективного профессионала. Неизвестно, будет ли отчет обнародован до начала слушаний. Почему Госдепартамент оставил без внимания настоятельные предложения своих дипломатов в Ливии усилить безопасность миссии, с которыми те обращались задолго до нападения на консульство? Почему никто не пришел им на помощь в тот день, когда произошло нападение? Ведь информация, что к консульству стягиваются группы, вооруженные ручными пулеметами и гранатометами, поступила за несколько часов до начала штурма. С какой стати США, помимо консульства в Триполи, вообще сохраняли второе представительство в Бенгази, ведь другие страны давно закрыли там свои дипмиссии? По какой причине не был задействован для отражения шторма персонал комплекса ЦРУ, расположенного в 1,5 километрах от консульства, и чем вообще там занимались разведчики и многочисленные подрядчики Пентагона? Не организация ли поставок оружия из арсеналов Каддафи сирийским повстанцам через посредство Турции? Это лишь небольшая часть шквала жестких вопросов, которые республиканцы обрушили на администрацию Обамы. «Да, я знаю, в чем республиканцы обвиняют администрацию», сказал в интервью «Радио Свобода» ведущий эксперт Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. Дескать, Белый дом в разгар президентской гонки не хотел менять свой дискурс. Сводился же этот дискурс якобы к тому, что после того, как ликвидация Бен Ладена нейтрализовала Аль-Каиду, после точечных ударов беспилотников и вслед за тем, как в Ливии с нашей помощью победили демократы, американцам нечего было бояться, незачем было усиливать безопасность дипмиссий, ведь такое недоверие только обидело бы наших новых арабских союзников. Мол, отныне девиз нашей дипломатии в регионе – это прозрачность и открытость контактам с местным населением, а не воздвижение редутов вокруг посольств и консульств. Я очень надеюсь, и у меня есть на это определенное основание, что предстоящие слушания в Конгрессе не пойдут по пути этой предвыборной конфронтации, а сосредоточатся на принципиальном стратегическом вопросе. Как по мере продвижения арабской весны Вашингтону следует выстраивать отношения с оппозиционными движениями, в которых присутствуют исламистские, антиамериканские элементы? Как считает Дэвид Поллок, администрация недооценила опасности диверсии со стороны джихадистов в Ливии по причине противоречивости, поступавшей из страны развединформации. А поскольку инцидент пришелся на пик предвыборной борьбы, то она по понятным соображениям отказалась быстро признать свою ошибку. И хотя этот просчет стоил жизни 4 американцам, сейчас важнее задуматься о будущем и прежде всего о политике в отношении сирийской оппозиции. Как не допустить хаоса после падения диктатуры в Дамаске и как предотвратить усиление исламистов? Это один из самых жгучих вопросов, который ставит трагедия в Бенгази. Пробелы в разведданных, координация или отсутствие оной в действиях ЦРУ, Пентагона и Госдепартамента, проведение спецмероприятий в нештатных ситуациях, действия по привлечению к ответственности виновных нападений на консульство. Эти вопросы, относящиеся к Бенгази, я уверен, конгрессмены будут разбирать за закрытыми дверями, а не на открытых слушаниях. А публично, хочется надеяться, конгрессмены, в дополнение к тем вопросам, которые я поднял выше, спросят, не убедила ли себя администрация, что после вывода войск из Ирака и свертывания военного присутствия в Афганистане Соединенным Штатам позволительно не тревожиться излишне о ситуации на Ближнем Востоке? И не послужит ли трагедия, случившаяся в Бенгази, еще одним доводом в пользу того, что Америке следует стряхнуть с ног прах былых забот о регионе? Сказал эксперт Вашингтонского института ближневосточных исследований и продолжал. Да, конечно, я слышал разговоры про то, что Крис Стивенс вместе с ЦРУ курировали в Бенгази поставки ливийского оружия сирийским повстанцам. Однако, полагаясь на личный опыт работы в госаппарате и на то, что я знаю про Государственный департамент, рискну предположить, что вероятность прямого участия американского посла в операциях спецслужб, скажем так, исчезающе мала. Если бы такая смычка, вопреки стандартной практике, действительно имела место в Бенгази, то уверен, что координация совместных действий между послом и оперативными работниками в экстремальной ситуации штурма диппредставительства была бы куда лучше, чем мы могли наблюдать. До конца года госсекретарь примет участие также в сенатских слушаниях, посвященных событиям в Бенгази. Точная дата ее выступления пока не объявлена. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Неделя завершится очередной встречей на высшем уровне между Россией и Европейским Союзом в Брюсселе. Вечером 20 декабря состоится ужин президента Владимира Путина с председателем Европейского Союза Херманом Ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. В первой половине дня пятницы 21 декабря пройдет рабочее совещание саммит России и ЕС. С подробностями из Брюсселя журналист Виктор Анучко.
Предстоящий российско-европейский саммит будет юбилейным, 30-м. Такие встречи проходят два раза в год. Сложилась традиция, при которой в первой половине года саммит проводится в России, а во второй – в Европейском Союзе. На днях пресс-служба Кремля сообщила, что среди главных тем этой встречи будут перспективы введения безвизового режима взаимных краткосрочных поездок граждан России и ЕС, ситуация вокруг групп переговорного процесса по новому базовому соглашению, а также приоритеты российского председательства в группе 20. Кроме того, отмечалось, что в ходе саммита планируется обсудить весь спектр двусторонних отношений, включая состояние торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере энергетики, развитие инициативы партнерства для модернизации, ряд международных и региональных вопросов. Среди двусторонних тем, конечно, выделяются переговоры по новому базовому соглашению, переговорный процесс по безвизовому режиму и сотрудничество в области энергетики. На минувшей неделе в Страсбурге Европарламент принял резолюцию с рекомендациями Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о том, что, по мнению евродепутатов, необходимо учитывать Евросоюзу, ведя переговоры с Россией. То, что эта резолюция принята за неделю до Европейско-российского саммита, разумеется, непростое совпадение. Резолюции предшествовали дебаты с критическими, порой резкими высказываниями европейских парламентариев в адрес России. Разговор шел о том, и это нашло отражение в тексте резолюции, что стратегическое партнерство между сторонами может развиваться, когда разделяются и защищаются фундаментальные ценности, на которых основан Евросоюз, такие как демократия, правовое государство, универсальность и неделимость прав человека и основополагающих свобод, уважение человеческого достоинства, принципы равенства и солидарности и уважение принципов устава ООН и международного права. Переговоры по новому базовому соглашению застопорились из-за разногласий по торгово-инвестиционному разделу. По мнению Евросоюза, Россия, вступив во Всемирную торговую организацию, продолжает пренебрегать нормами ВТО. Представлявшая на парламентских дебатах Европейскую внешнеполитическую службу, член Еврокомиссии Сесилия Мальмстрем так описала ситуацию. Мы хотим, чтобы наши отношения основывались на новом соглашении. Соглашение 1997 года долгое время служило развитию отношений между Евросоюзом и Россией, но экономические и политические пейзажи изменились. Изменились отношения между Евросоюзом и Россией. Объем торговли вырос, и обе стороны считают, что настало время пересмотреть и модернизировать основу нашего сотрудничества. На саммите в Ханты-Мансийске в 2008 году мы решили, что необходимо разработать стабильную юридическую базу, и мы приступили к переговорам. Новое соглашение должно охватывать весь комплекс отношений. Безопасность, научные исследования, предпринимательство, таможню, юридическую систему и права человека, а также уделять важное место торговле и инвестициям. С 2008 года переговоры продвинулись по всем разделам, кроме торгово-инвестиционного, застопорившегося из-за российской стороны. Наши взгляды расходятся по этому разделу, а для Евросоюза соглашение без положения о торговле и инвестициях не имеет смысла.
В свою очередь, докладчик Европарламента, председатель фракции социалистов Ханес Свобода заявил.
Сотрудничество в области торговли – это хорошее дело, но есть серьезные проблемы, так как Россия приняла ряд законов, которые не соответствуют тому, что было предусмотрено в плане торговли в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Надо пытаться сотрудничать с Россией во всех областях, где это возможно. Я выступаю за либерализацию визового режима, потому что это послужит на пользу прежде всего гражданам. Я за прагматизм, но в то же время мы должны быть очень требовательными в том, что касается прав человека и соблюдения норм ВТО, так как партнерство должно опираться на уважение одних и тех же правил, и мы должны бороться за права человека повсюду, в том числе в России. Евродепутаты в целом высказывались в поддержку либерализации визового режима, видя в ней возможность развития контактов между людьми. Однако ряд законов в области гражданских свобод, принятых недавно Госдумой, посеял сомнения даже среди наиболее симпатизирующих России европейских парламентариев. Модернизация и контакты с гражданским обществом – важнейшая часть наших отношений. Мы нуждаемся в России как партнере в Европе и во всем мире. Партнерство с ней должно выходить за рамки политических деклараций, политических встреч на саммитах и за рамки экономических и финансовых отношений. Нашей общей заботой должно быть то, чтобы контакты между нашими гражданскими обществами были усилены. Нужно работать во имя того, чтобы граждане могли путешествовать без виз. И я ожидаю от Европейского Союза и его государств-членов, чтобы они действовали быстрее и чтобы обе стороны прилагали больше усилий для превращения слов в дела. Но если Россия пытается помешать своим новым законодательством тому, чтобы все эти договоренности стали реальностью, тогда мы должны задуматься над ее истинными намерениями, а России придется мириться с тем, что о ней судят по этому законодательству. Такое мнение высказал сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества России и Евросоюз Кнут Фликенштейн. И, конечно, одной из центральных тем саммита будет энергетический диалог. Вот что сказал Радио Свобода эксперт по энергетике из Брюссельского института «Восток-Запад» Данила Бочкарев.
Я считаю, что вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных прорывов от саммита России-ЕС, особенно в области энергетики. Конечно же, Россия представит на саммите проект обновленного соглашения о трансграничных трубопроводах, но ЕС, несомненно, возьмет паузу на размышления. И ЕС относится довольно негативно к такому роду соглашениям, предпочитая действовать исключительно в рамках существующего европейского законодательства, например, такого, как третий энергетический пакет. К тому же, комиссар Оттингер не раз отмечал, что Европейская комиссия пока еще не получила полный комплект документов по Южному потоку. Таким образом, маловероятно, что будет принято решение о выводе Южного потока из-под доступа третьих лиц. Скорее всего, это случится несколько позже. Но даже в этом случае Южный поток вряд ли получит лучшие условия, чем газопровод Набуко, и будет выведен из-под доступа третьих лиц лишь на 50%.
Таким представляется настрой европейской стороны в преддверии саммита Россия-Евросоюз. Так что подлинное стратегическое сотрудничество, о котором говорится в резолюции Европарламента, в Брюсселе и Москве на сегодняшний день видится по-разному. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
И завершим программу «Время свободы» план на неделю рассказом о юбилее композитора Родиона Щедрина. 16 декабря ему исполнилось 80 лет, и в пятницу ему будет посвящена программа «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. И я обращаюсь к Игорю с вопросом, что вы будете рассказывать о Родионе Щедрине.
Я ничего не буду рассказывать, будет рассказывать сам композитор Родион Щедрин. Я вообще люблю мясо культуры, поэтому, как правило, у меня в передачах не критики, не люди со стороны, а, собственно, поэты, композиторы, художники. Вот Родион Щедрин у меня действительно будет в передаче 21 и 22. Это его монологи, это его музыка. И мне кажется, что монологи звучат убедительнее, чем интервью, потому что это такой автопортрет импровизация, это такой дневник вслух. А вот интервью мне как раз кажется жанром слишком простым. У «Поверх барьеров» давние и особые отношения с композитором. Это не просто дань юбилейная. Дело в том, что в 1994 году мы познакомились в Мюнхене. Он жил вместе с женой своей Майей Плесецкой и до сих пор живет и в Мюнхене, и в Литве. И мы познакомились на хорошей почве, на эфирной почве, на почве радио. У него как раз в конце 1994 года была премьера его оперы «Лолита» на шведском языке. И вот тогда мы встретились, и мы решили, что надо устроить радиопремьеру. И мы действительно устроили грандиозную радиопремьеру. Это была первая радиопремьера его оперы «Лолита» на шведском языке. Русская премьера, кстати, состоялась много лет спустя, в 2003 году, в Перми, в Пермском театре. И мы, поэтому я знаю Родиона Щедрина как своего автора. А он меня знает как своего редактора. Я не музыковед, поэтому я не могу давать музыкальных характеристик этому композитору. Но вот благодаря тому, что мы вместе работали, я понял что-то про его музыку, что-то очень главное. Вы знаете, нас, я помню, в университете в советские времена все время пичкали словом диалектика. Вот я для себя когда-то вот так решил, что диалектика – это оружие уродов. Потому что если ты красивый человек, то не надо подчеркивать, а зато у него душа хорошая, сладкое должно быть сладким, красивое – красивым. И вот вся музыка, по-моему, Родиона Щедрина, она солидарна со мной, потому что он абсолютно не боится писать красиво. Это как Белла Ахмадулина когда-то сказала про его музыку. «Музыка целует музыку». Вот такой широкий жест. Там нет таких ужасов Галины Уствольской или вот этого рокота советского Шостаковича. Это композитор широкого жеста. Еще я люблю Родиона Константиновича за то, что он замечательный рассказчик. Прекрасно рассказывает о детстве, о провинции, о своем талантливом отце-музыканте. Рассказывает замечательно. 48-й год, да, гонение, постановление ЦК, осуждающие Шостаковича, Хачатуряна, Прокофьева. И у него в тот день у него встреча у студента музыкального училища с Хачатуряном. И вот он замечательно рассказывает, как он решает для себя, пойти к Хачатуряну или не пойти. Может быть, страшно, и как он преодолевает страх. Мне больше всего нравится характеристика, которую дал Родиону Щедрину его друг, поэт, покойный уже поэт Андрей Вознесенский. Он сказал: «Щедрин – это большое ща русской музыки. какой надо иметь талантище, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровище.
Монолог Игоря Померанцева, 80-летие Родиона Щедрина.
Мой отец был музыкантом. Он родился в маленьком селе Воротцы Тульской губернии, где его отец, то есть мой дед, был сельским священником. Потом они перебрались в город Алексин на реке Оке. Кстати, до сих пор там тропинка, ведущая в церковь, такая крохотная улочка, зовется Щедринкой. У моего отца было 7 братьев, ни одной сестры. И они музицировали. Вот в те времена такой вид занятий, музицирование домашнее было очень в ходу. Ну, конечно, они музицировали на уровне этого города Алексина, но, тем не менее, наверное, это было привлекательно, потому что там отдыхали артисты малого театра. Там были сосновые боры на берегу реки, сейчас там построили химический комбинат, в общем, уже загублено многое из того, что было той поэзии. И как они музицировали, конечно, на самодельных инструментах, услышали артисты малого театра, в том числе Вера Николаевна Пашенная. Она была поражена музыкальными способностями моего отца. У него, правда, способности были редкие, куда лучше моих. Например, память у него была действительно как у Моцарта, как у Рахманинова. Все, что он слышал, как магнитофон, он мог повторить. И она на свои деньги привезла его в Москву, показала тогдашнему ректору консерватории Ипполитову Иванову. И так мой отец окончил сначала подготовительные классы консерватории, а потом и саму консерваторию по классу сочинения. То есть он получил диплом композитора. Это был как раз 1917 год. Его дипломной работой была опера одноактная по Ибсену «Богатырский курган». Но потом жизнь так сложилась, что ему было не до сочинения музыки. То, что началось после 17-го года, все хорошо знают. Конечно, и моему отцу судьбу это поломало. Но, тем не менее, уже в более поздние годы, когда я появился на свет, у нас на Мытной улице в Замоскворечье собирались трое братьев Щедриных. Это и было мое самое первое музыкальное ощущение. Скажем, звуков окружающих меня. Тут в праздничные, воскресные дни замечательно красивые колокольные перезвоны церкви. Они совершенно другие, чем российские. Тут колокола маленькие, очень точные по нотам. Их можно совершенно свободно записать на нотную бумагу. В России масса обертонов у колоколов. Вы знаете, они как живые люди там, каждый со своим характером, со своей судьбой. Их отливали когда-то по специальным декретам, давали им имена, там, козел, длинный. И вот этот музыкальный звон всегда записать трудно в России, потому что один звук, который исполняет колокол, раздваивается, расстраивается, раздесеряется на вот эти вот призвуки, обертоны. Здесь эта колокольная жизнь очень богатая, но такая, я бы сказал, аккуратная, ганс-аккурат. Но, тем не менее, это интересно. Вообще себя надо попробовать в разных ситуациях за жизнь. Вообще не зря, скажем, японцы, достигшие каких-то вершин, меняли имя, переезжали в другой город и все начинали сначала. То есть вот испытывали себя. Я себя сейчас испытываю Германией.
Мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Андреем Мамочкиным подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 51-й недели 2012 года.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
История джаза и его герои на частотах «Свободы». На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза сразу же после новостей.